Главная мысль это была, что мы под Его крыльями сохранены. Это просто прекрасно, что Бог действительно вызывает из всех народов, языков и племен, и сегодня исполняется буквально то, что написано. Они приходят с востока и запада. Может быть, встанут все те, которые сегодня находятся здесь, наш брат из Австралии, наши братья и сестры из Канады, из США, из стран Африки. Встаньте, пожалуйста, все, которые сегодня приехали из дальних земель, из дальних стран. Здесь наш брат из Австралии. Там у нас Бог да благословит вас, Бог да благословит нашего брата из Канады. Там мой друг из Кинджазы, из Любумбаши. Здесь наши друзья из Голландии. Бог да благословит вас. Бог да благословит вас. Брата Био, я прошу тебя пойти наперед. Бог да благословит вас, да благословит вас всех. Просто прекрасно. Что еще сказать на это? Можно только сказать, что Бог исполняет свое слово и подтверждает его. Здесь наш брат, с которым я познакомился 36 лет назад и которого заключил в свое сердце, который был применен Богом для того, чтобы быть первым плодом в той большой стране Конго. Сегодня наш брат применен, или Бог использует его и его зятя вместе, который является адвокатом для дела Божьего. И во всей Африке нет ни одной страны, где так много верующих, которые приняли слово часа и верят ему. И наш брат, он имеет церковь в 4000 человек. Он руководит в этой церкви. Да благословит тебя Бог, друг мой. Вы знаете, наш брат из Брюсселя, Жан-Клод, является сыном нашего брата Токтамбия. Мы хотим одновременно не позабыть также и других. Здесь брат граф находится, и другие братья из других стран, которые возвещают Слово Божие. Также брат Жильбер из Брюсселя и все братья из различных стран, особенно из Бурунди. Встань, пожалуйста, дорогой брат, из Бурунди. Да благословит тебя Бог, да благословит тебя. Бог да благословит всех братьев. Это всегда трудно перечислить и вызвать всех братьев и сказать, кто они все и что они делают. Мы просто надеемся на то, что все чувствуют себя здесь свободно и принимают участие в том, что Бог делает в настоящее время. Затем с этого места мы хотим поприветствовать сердечно всех, начиная с крайнего севера и до крайнего юга, из всей Европы. Нам передают приветы, и также передают приветы из Найроби, из Йоханнесбурга, из различных стран и от различных братьев в Африке. И как уже было упомянуто, Бог все вел так, чтобы Его Слово достигло концов земли, и чтобы все и даже последние должны были выведены и были готовы на день пришествия нашего Господа. Возвещение, которое Бог давал нам, и которое, к которому Он обязал нас, оно включает все, евангелистскую часть, часть по учению, пророческую часть, и это просто необходимо возвещать весь совет Божий. И особенно в это время мы нуждаемся в ориентировке из пророческого слова. Мы поняли то, что наш Господь сказал в пророке Данииле наперед, и затем, естественно, мы поняли, что сказано в Новом Завете. Мы вновь и вновь упоминаем это, будь то Матфея 24 или Марка 13 или Луки 21. Везде описывается последнее время, будь то в 1 Тимофея 4 или во 2 Тимофея 3, будь то во 2 Петре 3, везде речь идет о последнем времени и о том, что будет в последнее время. И затем отсюда мы можем проложить мост к откровению, которое Бог в заключении даровал нам, где сказано о том, что будет в конце. И если мы сравним это с Даниилом 2.14 и с Даниилом 2.23, где сказано о том, что будет последнее царство, мировое царство, и что оно получит господство над всей землей, и мы замечаем теперь, что все религии и вся политика, а также экономика, все объединяется, и можно только удивляться тому, что происходит. И даже банки находятся в кризисе. Кто мог ожидать такого, что банки будут в кризисе? Вопрос только следующий. Куда же делись деньги? Говорится, и речь идет о 900 миллиардах долларов, которые куда-то исчезли. Но как бы оно ни было, все это относится к последнему времени. Недоумение народов должно быть, так написано. Все, что сейчас происходит, оно уже было предсказано наперед. А также и кто будет иметь господство, и кто будет иметь право говорить и повелевать, и кто будет тот, к которому все главы государств будут взирать, который все время будет говорить последнее слово. Мы недавно пережили это. И слышали об этом. И я надеюсь, что, может быть, не весь мир услышит это. Но когда Бенедикт XVI посетил США в течение 6 дней, путешествовал в США, было дано интервью, и мистер Буш сказал, вернее, его спросили, «Кого вы видите, когда вы смотрите в глаза Папы Римского?» И его вопрос был следующий. Он сказал это автоматически. «Я вижу Бога». Это, естественно, был такой ответ, которого никто бы из нас не ожидал. Ибо в Иоанне 14 написано, И эти слова, они произошли из уст нашего Господа. «Кто видит меня, тот видит Отца». Был и есть только один единственный. То есть, это Божье откровение во плоти, это есть Господь Иисус. И только Он мог сказать, кто видит Меня, тот видит Отца. Но все набирает свой ход, и важно сегодня то, чтобы мы не смотрели куда-то в сторону, но чтобы мы внимательно смотрели за всем. Мы знаем, когда речь идет о Третьем Рейхе, тогда сегодня комментаторы говорят, что в то время все смотрели в сторону, все делали вид, что они ничего не видят. Почему они не смотрели? Да потому что они сначала не могли ничего сказать, а с другой стороны, что они не имели смелости сказать. Поэтому нам нужно не смотреть в сторону, но смотреть на то, что действительно происходит. Потому что объединение всего идет большими шагами вперед. И как мистер Буш сказал, что он хочет успешно закончить время своего президентства, и он хотел бы соединить палестинское государство и Израиль. Мы это все уже знаем, и мы знаем, что говорит Священное Писание по этому поводу. Иоэль, 2 глава, где написано, что Бог накажет тех, которые разделили Его землю. Но для того, чтобы исполнилось Писание, чтобы Бог мог рассчитаться с этими народами, должно произойти то, что происходит сегодня. С этим мы не будем дальше заниматься. Для нас речь в основном идет о Божьей вести. И мы все знаем, что в Федеративной Республике Германии сегодня существует возможность писать анонсы, и в них можно показать служение брата Брангама. И мы здесь напечатали его фотографию, прекрасную фотографию, а также и собрание где-то в 15 тысяч человек из 1948 года. Для того, чтобы в нашей стране, чтобы все узнали об этом, а также и президент, федеративный президент и все остальные должны узнать о том, что Бог сделал в наше время. Заголовок мы здесь написали «Назад к первоначальной церкви». Когда мир еще ничего не знал о Билли Грэме и не о Осборне, и о всех других евангелистах, тогда уже тысячи пережили через служение брата Брангама свое покаяние и свое исцеление. Следующий абзац. Он бескомпромиссно возвещал чистые библейские учения о Боге, о крещении, о вечере и так далее. Как это делали апостолы в начале? И как они оставили это нам в Библии? Бог подтвердил свое послание через необыкновенные чудеса и знамения и даровал прорыв к великому пробуждению исцеления всех родов. И в заключение мы написали, это было началом духовного обновления, которое нужно нам сейчас, так близко перед пришествием Господа нашего Иисуса Христа, через которое возвращает нас к первоначальным учениям Библии. Затем еще следующее предложение. Если вы хотите больше узнать, то обратитесь, пожалуйста, к нам. И затем здесь написаны телефон, имейл, и homepage и все остальное. Мы хотим просто, чтобы свидетельство Божие и то, что Господь соделал, мы хотим, чтобы это вышло в общественность. И что с этим будут делать люди, пусть они сами решают и затем отвечают за это. Наша ответственность заключается в том, чтобы мы не скрывали этого и не утаивали этого, но всему человечеству могли сказать о том, что пришествие Иисуса Христа близко, и что мы находимся в пророческом периоде времени, и что библейское пророчество исполняется перед нашими глазами, и знамение времени сегодня видно, и потому, так как мы несем ответственность за это, чтобы принести людям последнюю Божью весть, и чтобы возвестить людям весь совет Божий, мы должны быть верными. И мы должны нести Слово Господне так, как его несли, слышали и несли в начале наши братья и сестры, и как они следовали и верили этому Слову. Наша задача заключается, она двойная, и я хочу, чтобы братья и сестры из Чили тоже послушали, они уже звонили перед собранием. Они радуются вместе с нами. Есть две основных сферы. Одна — это вернуть народ в первоначальное состояние, то есть, чтобы нам нужно уничтожить все толкования и признать их недействительными. И второе, нам нужно сказать людям о том, что Бог несет ответственность за свое слово, и неисполнение Слова Божия несет за собой суд, потому что Бог подтверждает только свое слово. Всякое же толкование отделяет нас от слова. И второе, это что внутри послания последнего времени все учения, которые не основаны на Библии, они должны быть определены нами как ничтожные и как недействительные. И все то, что мы верим, мы должны все это находить в Священном Писании. Если этого невозможно найти в Писании, тогда что? Тогда Бог находится только в Своем Слове. Я не могу ближе касаться этого. Но точно так, как все церковные отцы толковали Слово до тех пор, пока Слово невозможно было больше найти, а только толкование, и можно было бы на это со святым гневом сказать, по какому праву людей вводили в заблуждение, по какому праву людям налагали толкование. И в результате слово больше невозможно было слышать и видеть. Слову никто больше не следовал, но только толкованием. Точно так же оно и сейчас, посреди послания или вести последнего времени. И от этого больно. От одного больно, как и от другого. По какому праву вырываются сегодня цитаты из взаимосвязи. Например, когда речь идет о теме о семи громах, а также и различных других темах, и все время люди ссылаются на пророка, но ни одного раза не ссылаются на Священное Писание. И здесь все прекращается, всякое удовольствие прекращается. Всегда люди ссылаются только на пророка, но никогда не на Священное Писание. И поэтому всем братьям, которые ушли в заблуждение и которые ввели других в заблуждение, нужно сказать, с ясностью им сказать, что не ссылается на Священное Писание, и особенно на 2-3 места Писания, самое меньшее, тот должен подвергнуться суду Слова. Ибо небо и земля пройдут, но Божье Слово пребудет навсегда, пребудет вовек. Божье Слово пребудет вовек. Все толкования, они пройдут. И тогда станет совершенно серьезно, когда обещания, явные или даже, то есть, когда брат Бранам ошибался, скажем, или оговаривался в слове, эти оговорки принимаются за откровение у людей. Я должен об этом сказать. Если брат Бранам говорит, что седьмая печать — это Откровение 10, и что находится в своем исполнении, тогда я должен сказать, что седьмая печать, она находится в Откровении 8, и там она описана. Он иногда просто путался в главах. И я что должен теперь делать учение из того, что он ошибся? Я даже не собираюсь думать об этом. Я открываю главу 8 и читаю, и нахожу, где это написано. Я не хочу останавливаться на этом, но это является моим заданием. Я должен заботиться о чистом возвещении Слова, а также и о чистом возвещении вести последнего времени. И так оно будет до самого конца. Мы имели время, в которое мы имели теперь Страстную Пятницу, мы имели в прошлом Вознесение Христа на небо, и все остальное. И важно заглянуть в Писание и узнать, что же действительно произошло. Брат Шмидт уже прочитал нам чудное слово из Евреям 2 о том, что наш Господь в Своем физическом теле уподобился своим братьям для того, чтобы уничтожить того, который имел державу смерти, и чтобы отпустить всех на свободу. Всех, которые были подвержены рабству и страха перед смертью. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, суть возвещения Евангелия заключается в том, что Бог был во Христе и примирил в Нем с Собою мир. Никакой путь не проходит мимо Иисуса Христа, если только человек выберет себе, может быть, широкий путь, который ведет в погибель. Итак, суть возвещения является следующей. Мы были искуплены, за нас было совершено умилостивление, кровь Агнца текла с креста Голгофы, и наш Господь со своей кровью вошел в небесное святилище для того, чтобы приобрести нам вечное искупление. Вечно действительное, в немецком написано, вечно действительное искупление. Примите это верою раз и навсегда. Иногда я имею такое впечатление, дорогие братья и сестры, что мы вновь и вновь начинаем сначала. И никогда действительно не можем как будто найти милость с Богом. Мы должны же поверить и быть уверены в том, что я искуплен, я примирен с Богом, моя вина прощена, мой грех уничтожен. Я ведь перешел из смерти в жизнь. Затем, после Страстной Пятницы, была Пасха. Мы ведь все знаем, и можем это прочитать в Евангелиях, как чудно воскресший Господь открылся своим ученикам. Затем был первый вопрос. Открылся ли Он тебе? Открылся ли Он мне? Мог ли Он открыться нам, воскресший наш Господь? Ибо за всех нас Он отдал Свою жизнь на кресте Голгофы. Так как Он отдал Свою жизнь за нас, Он нам и открывается, и Он нас призывает в Свои последователи, и Он сделал нас Своей собственностью, и мы предназначены были стать Его сыновьями и дочерьми. Пасха была венчанием совершенного дела искупления. Наш Господь воскрес в третий день из мертвых. И есть только одно единственное место, которое говорит «после трех дней». И это Матфея 27:63. Это не сказал ни один ученик и не Господь, но это сказали книжники и фарисеи. Они сказали, что этот обманщик сказал, что он воскреснет после трех дней. Это было сказано из уст фарисеев и книжников через три дня. Наш Господь говорил, в третий день воскреснет, что Он. И это очень важно, потому что есть братья, которые все еще думают о субботе и думают, что что-то не соответствует с тремя днями. Все соответствует с тремя днями. Но с размышлением людей, об оно соответствует или нет, это другой вопрос, это второй вопрос. Я не знаю, могли бы мы коснуться всех этих вещей, но, по крайней случае, написано, что наш Господь совершенно рано воскрес в первый день недели. Совершенно рано, так написано. И мы этому так верим. Марка 16, я прочитаю только один стих. Марка 16, 9 стих. «Воскресший рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов». Кто еще хочет придерживаться субботы или соблюдать субботу, тот все время возвращается назад к этому и говорит, ведь суббота кончается с заходом солнца и с началом темноты. Начинается уже новый день. Но здесь написано, воскресший рано в первый день недели. И при этом все и останется. Я это говорю только потому, что такие места Писания становятся яблоком раздора посреди верующих. И люди ничего не знают лучшего, как только спорить о различных местах Писания, за место того, чтобы возвещать Евангелие Иисуса Христа и подтверждать воскресение Иисуса Христа как триумф нашего Господа, который Он совершил на кресте Голгофе. Итак, распятие было в Страстную Пятницу, Пасха была в свое время, и Вознесение на небе, Вознесение на небо имело свое место. В Луке 24 написано, в последних стихах, в 50-м, 51-м стихе, «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Что я могу поделать с братьями, которые упрекают меня в том, что я не верю тому, что Господь уже пришел? Что мне делать с ними? Они упрекают меня в том, что я не верю в то, что Господь уже пришел. И знаете почему? Потому что брат Бранхам действительно один единственный раз сказал со ссылкой на Откровение 10, что седьмой ангел церкви находится на земле во время пришествия Господа. Это брат Бранхам сказал так. И затем на этом они основывают учение. И говорят, что Господь уже пришел во время жизни своего раба и пророка. И не имеют даже настолько разума и различия, что Откровение 10 вообще ничего имеет общего с пришествием Иисуса Христа. Но там Господь приходит не как жених, но как ангел завета и ставит одну ногу на суше, другую на море и клянется живущим во веки веков. Кто хочет знать о пришествии Иисуса Христа, он же не ссылается на Откровение 10. Я ведь не ожидаю Откровение 10, я ожидаю Матфея 25, 1 Фессалоникийцам 4 и остальные места Писания, которые говорят о пришествии Иисуса Христа, о Его возвращении. И когда мы возвращаемся к Слову, мы получаем библейский ответ. Кто же не приходит назад к Слову? Что же мне сказать? Для тех, они не только находятся в опасности войти в заблуждение, но они еще и сеют раздор, потому что они не поняли, в какой взаимосвязи находится эта цитата, с каким местом Писания. И Яков написал, чтобы не каждый пытался быть учителем. Нам нужно действительно благодарить Бога и просить Его об откровении. И мы получаем все через откровение. И откровение не висит в воздухе, но оно всегда основано на Слове Божьем. И потому мы действительно имеем задание не только отвергать все толкования, которые даны были Священному Писанию. Нам нужно вскрывать их и показывать вот это ошибочное развитие в послании последнего времени. Просто больно, и еще раз больно от того, что люди сделали из Божьей вести. Этого не может понять никакой человек. Пойдем еще к теме из Деяний апостолов 1 главы. Продолжим, вернее, эту тему. 1 глава, 1 стих, 11 стих. «И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Затем мы можем также перечислить все другие места Писания, что произойдет, когда придет наш Господь. О том, что произойдет, когда придет наш Господь. Господь ведь не говорит в Матфея 25 о семи громах или о том, что Он поставит ногу на сушу и ногу на море. А 1 Фессалоникийцам говорит о том, что мертвые во Христе воскреснут прежде, а затем мы будем вместе с ними изменены и вознесены на облаках. Честно сказать, больно от всего этого, что люди делают. Но подойдем теперь к концу этих трех названий, скажем, искупление, затем Пасха, затем воскресение нашего Господа, который победил дьявола, ад и смерть и принес нам вечное искупление по милости своей. Вознесение на небо является подтверждением того, что когда придет наше время, мы также будем изменены и вознесемся с Ним во славу. Как я уже часто говорил об этом, Его воскресение является гарантией нашего воскресения. Его вознесение на небо является гарантией нашего вознесения на небо. Искупление, оно истина и совет нашего Бога. Он исполнится до конца. И мы будем иметь милость Божию в том, что будем присутствовать там. Что еще можно упомянуть о Пятидесятнице? Там произошло обличение силою свыше. Как и тогда церковь получила это обличение от Бога. Господь им сказал: «Оставайтесь в Иерусалиме, доколе не будете обличены силою свыше. И се, я пошлю вам обетование моего Отца». И затем в Деяниях 1 Иоанн крестил, сказано, в Иоанне это 1:5 сказано: «Иоанн крестил водою, а вы...» Деяния апостолов 1 глава 5 стих. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым». Затем в 8 стихе написано: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Сила Духа Святого должна сойти на церковь, чтобы служение и возвещение могли быть подтверждены. Потому что мы являемся людьми, которые приходим под звук Слова Божия, и мы должны в этом пережить Господа. И это мое внутреннее желание, чтобы все, И все, особенно молодые люди, молодежь, которые еще не пережили покаяние и которые еще не призвали сознательно имя Господне, чтобы сегодня оно произошло. Пусть это произойдет по слову Писания. Призывающий имя Господне будет спасен. И затем точно так же нужно сделать и второй шаг. Кто будет веровать и креститься, тот будет спасен. Итак, нужно не только иметь обращение ко Христу, но нужно веру связать и с послушанием, чтобы затем принять и крещение. Мы все знаем, что натворили неверие и непослушание в Едемском саду с того дня и до сегодня. Вера же и послушание, они показывают настоящее Дитя Божье. Может быть, еще упомянем о том, что во всех этих больших церквах, их не надо называть по имени, ничего там не изменилось, будь то культ Марии, культ личности Марии или другие культы личности. Я не знаю, как они называются по-английски. Там, где выставляются все святые, Священное Писание ведь говорит, чтобы мы не делали никаких образов из того, что находится наверху на небе или внизу на земле. А Мария в Деяниях апостолов в первой главе в последний раз упоминается в Писании и больше не упоминается. И как же тогда происходит то, что весь мир поклоняется одному человеку, который ведет какую-то церковь, и который даже не принимает нашего Иисуса Христа как воскресшего, он носит его в руке, в жезле, как мертвого. А затем и происходит и поклонение Марии также там. И мне хочется с болью сказать, что там нет ничего библейского, ничего. Там было все, все изменено, буквально все. И от этого очень больно. И можно даже показать фотографию. И если еще говорится, что в 2017 году будет 500 лет, будет юбилей, и тогда реформация закончится, и все будут пребывать в лоне Матери Церкви. Церковь Иисуса Христа будет прежде вызвана. Она должна быть вызвана. Это является вестью часа. И Бог подтвердил служение брата Брангама. Это сверхъестественное служение, какого не имел никакой пророк. Даже Моисей не имел такого служения, и Авраам не имел такого служения, и Илия не имел такого служения, и Павел не имел этого служения, ни Петр, ни Павел. Не было ни одного человека Божия, который имел бы такое служение, как он, как брат Брангам, ибо оно было даровано ему от Бога. Мы уже часто говорили об этом, и ссылаясь на Бытие 1:17-18, Господь дал сначала Аврааму обетование в первый раз, а во второй раз, когда он пришел, он сказал, через год в это же самое время будет Сара иметь сына. И брат Брангам часто упоминает об этом, что когда ему было 75 лет, Авраам, он получил это обетование, но когда пришло время, И один год остался до исполнения. Тогда было ему сказано: «Через год приду к тебе, и в это же время и Сара будет иметь сына». И затем брат Бранам говорит, что Господь обернулся спиной к шатру, в котором находилась Сара, посмотрел на Авраама и сказал, почему Сара рассмеялась. Он узнал мысли сердца Сары, он открыл их, и это наш Господь, как Сын Человеческий и как Пророк, совершал в Своем служении на земле и подтверждал его, ибо Моисей сказал: «Пророка, как меня, восставит вам Господь из братьев ваших». Его слушайте во всем, что Он не скажет вам. И всякая душа, которая не послушается того пророка, истребится из народа. Иисус Христос был Сыном Божьим. Он был Сыном Давидовым. Он был Сыном Человеческим и был Сыном Авраама. Как Сын Человеческий, Он был Пророк. И это мы повторно уже говорили. Когда наш Господь ходил по нашей земле, по этой земле, Ему не нужно было спрашивать никакого человека, но Он мог каждому сказать, кто Он, откуда Он приехал и кем Он является. Это можно прочитать в Евангелиях, и особенно в Евангелии от Иоанна в первой главе 4 и так далее, и во всех других местах Писания. И то же самое служение, оно повторилось в наше время. Но не только для того, чтобы даровать нам служение исцеления, но это весть или это служение исцеления, оно должно было следовать вести. И когда наш Господь был на земле, на Его исцелительные собрания приходили тысячи и были исцелены. Там раздавался хлеб, умножался хлеб. Господь совершил утешение бурю и моря. И когда пришло Слово Господне, когда Он начал им говорить Слово, тогда один за другим стали оставлять Его. И Он сказал своим ученикам: «Может, и вы хотите оставить Меня?» Чтобы действительно это подтвердить, я хочу сказать, я в прошедшие годы особенно пережил это. Когда брата Брангама слушали 8 тысяч человек, и брат Бранам говорил: «Сестра, ты приехала из Гамбурга, ты, брат, приехал из Берлина, ты, сестра, приехала из Швейцарии. Я же был там, я это слышал. Я день за день переживал это, день за днем переживал это». Это безошибочное служение, которое Бог даровал нам для того, чтобы обратить наше внимание на Божию весть и чтобы вернуть нас назад к Слову, чтобы в конце невеста и жених могли соответствовать друг другу и согласны быть друг с другом. И чтобы каждый мог из нас верить, как говорит Писание. И чтобы мы не только вышли из Вавилона, но чтобы и Вавилон вышел из нас. И нам нужно действительно внутри нашего сердца быть обновленными. Мы должны получить новую жизнь от Бога. Как написано: «Если кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». В последнее воскресенье в Цюрихе мы пару минут применили для того, чтобы перевести проповедь брата Брангама, и особенно текст из Бытия 15 главы. И там показана нам история Авраама и Лота, и о том, что произошло. В первом стихе сказано: «Не бойся, Авраам, ибо я твой щит, твоя награда будет велика». Мы все знаем этот текст. И затем пришел день разделения и день различия. «Если ты пойдешь по правую сторону, я пойду по левую. Если ты пойдешь по левую, я пойду по правую». И что на это сказать? Мы тоже где-то были раньше, но затем пришел тот момент обетования. И обетование, которое Авраам получил, Лот не получил этого обетования. Это, извиняюсь, это в Бытие 13 написано. Но мы слышим этот урок, который нам дается здесь и показывается здесь. Авраам имел призвание, и с призванием он имел обетование, и с обетованием он пришел во владение землею, пришел ко владению земли, которую Бог даровал ему. Лот просто пошел вместе с ним. И затем пришел день разделения. «Если хочешь пойти налево, я пойду направо», и так далее. Братья и сестры, только тот, кто имеет обетование Божье и получил его, тот примет правильное решение, и тот пойдет своим путем с Господом. До тех пор будет идти этим путем, доколе мы не увидим исполнение обетования. Но что мог Лот поделать с тем обетованием, которое принял от Бога Авраам? Что он мог поделать с ним? Ничего. Обетование Божие, оно сначала всеобщее, а затем всеобщее, а затем лично. В общем, оно написано в Слове Божьем, а затем относится и обращено лично к тому, который верит этому обетованию и который принимает участие в исполнении его. Теперь мы вернемся к нашей начальной теме. Наш Господь через воскресение дал подтверждение в том, что Он открылся Своим как живой. Сначала им трудно было поверить в это, но затем Он сказал: «Осержите Меня, ибо Я есть Он». И согласно Луки 24, они прикасались к Нему, а Фома в Евангелии от Иоанна положил руки в его бок и воскликнул: «Мой Господь и мой Бог!» Что я еще хочу подтвердить? Это то, что каждый из нас должен иметь это переживание, нуждается в этом переживании с воскресшим Господом. И я скажу это еще раз, что все, которые были скуплены на кресте Голгофы, им Господь откроется. Тех Он призовет. И тем возвестит Он свое обетование, и они будут служить Ему и следовать Ему. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, мы имеем подтверждение, то подтверждение, подтверждение того переживания, которое Павел пережил, имея встречу с Господом. 1 Коринфянам 15, с 3 стиха. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». И И здесь я хочу еще раз сказать, если сегодня в нашей среде находятся друзья, которые еще не пришли к этой живой вере, которые еще не приняли искупление, я прошу вас, от имени Христова, примиритесь с Богом. Не отвергайте предложение милости Господа, ибо искупление было подтверждено ведь через воскресение, и это было венчание совершенного дела искупления на кресте Голгофы. Христос умер за мои и за всех нас грехи, за все наши грехи. И умер по Писанию, по Писанию. Затем мы можем пойти ко всем этим местам Писания Ветхого Завета, где уже наперед были предсказаны прощение, искупление и спасение. И поэтому сказано, что там было написано, а здесь сказано, «Он умер за грехи наши по Писанию», потому что было написано. Четвертый стих. «И что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Опять по Писанию, и все время по Писанию. Или в немецком «согласно Писанию». «Все, что произошло со Христом, Искупителем нашим, оно произошло согласно Писанию. И все, что происходит с Церковью, происходит по Писанию или согласно Писанию. И кто находится в воле Божьей, кто находится в воле Божьей, тот находится в Писании. И кто находится в Писании, тот будет находиться и в воле Божьей». К этому мы можем прочитать чудное место Писания из Иоанна, 1 Иоанна 4, Иоанна 4:34. Это место Писания, по идее, нужно читать на каждом собрании. Иоанна 4:34 стих. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». А также нам, братья и сестры, не поможет то, и особенно я обращаюсь ко всем служащим братьям, если мы только говорим о том, что Господь сказал в Матфея 24:45-46 о пище в нужное время или вовремя, которая должна раздаваться, если с раздачей пищи не будет связано возвещение Слова Божия, которое открывает нам волю Божию. Нам нужно возвещение, которые открывают нам волю Божию. Если оно это не делает, тогда мы можем все забыть. Поэтому он говорит здесь, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня». Итак, пища — Слово Божие, ибо человек живет не от хлеба единого, но от всякого слова, которое исходит из уст Божьих. И затем мы становимся исполнителями Слова. Мы находимся тогда не вне Слова, сондан посреди Слова, внутри Слова. И тогда Слово, находящее, находится в нас, и мы находимся в Слове. И мы затем переживем завершение дела Божьего. Ибо это есть данная Богом взаимосвязь. «Моя пища есть творит волю пославшего меня, и совершить дело его». В немецком «завершить», как всегда. Я уверен в том, что Бог в наше время завершит свое дело искупления. И об этом можно вновь и вновь говорить, что мы живем в конце последнего времени. И если еще можно подчеркнуть, то нужно сказать следующее. Нужно сделать поправки во всем, чтобы не было ни одного единственного толкования слова и ни одного единственного толкования цитат брата Брангама. Но чтобы все слушали только то, что Дух говорит церквам. И чтобы могли найти подтвержденным все это в Слове Божьем. Всегда все должно быть согласно Писанию или по Писанию. Скажем в заключение, что служение брата Брангама, оно было согласно Писанию. И та весть, которую он принес, она была согласна Писанию. Если затем некоторые места, отдельные места вырываются из взаимосвязи, и из них делаются учения, тогда мы должны просто сказать, что это сделал враг. И как враг пришел к нашему Господу со словами для того, чтобы привести его к падению, так же враг пришел с библейскими вопросами ко всем теологам нашего времени, и он приходит к тем, которые сели на седалище Моисеева или седалище пророка нашего времени, люди, которые не имеют никакого понятия о Боге и не имеют понятия о том, чему они учат. Будем же совершенно честными. Если Библия говорит в Откровении 10, откуда, где Иоанну было с неба сказано, и было повелено в первой главе: «Запиши все то, что ты видел, и пошли все это к семи церквам». Напиши все, что ты видел, и пошли к семи церквам. Затем, внезапно, в Откровении 10, голос говорит Иоанну с неба: «Не пиши того, что сказали семь громов». Ибо оно запечатано. Разве нам не нужно тогда снять обувь и сказать: «Мы встали на святую землю»? Разве нам не нужно тогда благодарить Бога за то, что Он даровал нам веру, верить так, как говорит Писание? Если голос говорит ему с неба: «Не пиши того, что проговорили семь громов, но запечатай это». Это же хорошо тогда. Тогда я говорю на это «Аминь». Я говорю «Аминь» на это. Разве мне нужно это толковать? Я же не враг. Враг толкует. И все те, которые находятся под вдохновением врага, они пропагандируют толкование и совершают разделение в теле Господнем. Одно разделение за другим. Мы должны слышать то, что происходит во всем мире посреди тех, которые ссылаются на брата Брангама и на послание последнего времени. Братья и сестры, я скажу это еще раз. Мы поставлены для того, чтобы все сравнивать со Священным Писанием и возвещать только то, что мы можем возвещать из Писания. И брат Бранам сам сказал, что моим абсолютом является Священное Писание, то есть Слово. И вот эти недопонимания, которые привели к различным разделениям и к различным веронаправлениям, прежде чем мы закончим, я хочу вернуться к Римлянам 8 главы. Я хочу пойти к Римлянам 8 главы для того, чтобы, я надеюсь, что во всем мире все наши братья и сестры, которые имеют благоговение перед Богом и Его Словом, кто потерял это благоговение, тому пусть Господь даст его опять. И только тогда, когда мы в благоговении будем находиться пред Богом и Его Словом, тогда Он будет говорить с нами. Каждое слово мы должны принимать так, как оно было нам оставлено. Теперь самое утешительное для нас, которое написано в Римлянам 8, с 28 стиха. Очень знакомое слово. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Сказать вам, что наша позиция на слове стала намного тверже после того, как все толкования были удалены. Толкования только позаботились о том, чтобы мы еще основательнее исследовали Писание и чтобы могли увидеть то, что нам нужно стоять на откровении. Затем, как мы прочитали, притом мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Дабы Он был первородным между многими братьями. Брат Шмидт читал нам слово из Евреям 2. Он стал подобен нам. Здесь же мы читаем, что мы станем подобными Ему. Здесь написано, «И предопределил быть подобными образу Сына Своего». Это есть завершение искупительного плана нашего Бога. Мы будем завершены как сыновья и дочери перед лицом нашего Господа. И будем мы вовеки соединены с Ним. В 30 стихе нам дальше сказано, «А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, я прочитаю как в немецком, тем дал небесную славу. Он знал, кто будет идти путем веры и послушания до самого конца. Он знал это. И скажем честно, разве мы не можем тоже сказать, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей, которая во Христе Иисусе Господе нашим? И затем написано в 33 стихе, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Ты 4 стих. Кто осуждает? Кто хочет осудить их? Мы были оправданы раз и навсегда. Кто осуждает? избранных Божьих. Кто хочет осуждать избранных Божьих? Они были избраны, предопределены и избраны прежде создания мира. Никто не может этого изменить, и Бог не будет этого изменять. Затем мы читаем в 35 стихе. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Ничто не может действительно отлучить нас от любви Божьей, ибо все приводит нас еще ближе к Господу». Теперь мы прочитаем еще 39 стих. «Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». При этом оно и останется во все веки и навечно. И за это мы Богу и Господу нашему очень благодарны. Обобщим все, о чем сегодня идет здесь речь. И мы включим всех наших дорогих братьев и сестер, начиная с Финляндии, Австрии, и так далее. Весь мир мы включаем в это слово. Для нас важен следующий урок. Назад к Богу, назад к Слову. В согласии с Богом и в согласии с Его Словом. Наше избрание и призвание мы должны укреплять. И как Авраам доказывать его? В том, что мы верим обетованию, и через веру в обетование мы оправданы. Иисус Христос был обетованным Искупителем во всем Ветхом Завете. Это было уже предсказано. И когда исполнилось время, в Галатам 4, 4 стиха написано, что Он пришел к нам, родился от жены, покорился закону, для того, чтобы привлечь нас к себе и для того, чтобы дать нам усыновление и удочерение, и для того, чтобы дать нам Божье право, то есть вернуть его нам и дать нам вечную жизнь. И в этом существуют люди, которые верят в то, что человек от природы имеет бессмертную душу. Если бы человек имел бессмертную душу, тогда вообще не нужно было бы ни покаяния, тогда он, невзирая ни на что, мог бы жить во все веки. Но Священное Писание говорит, кто имеет Сына Божия, тот имеет жизнь вечную, а кто Сына Божьего не имеет, тот не имеет жизни. И затем существуют еще многие другие места Писания, которые можно прочитать. Но при каждом небиблейском учении не обращается внимания на важные места Писания, и тогда толкование передается дальше. Мы верим, как уже было сказано и возвещено, что только тот, кто принял Сына Божия, тот имеет гарантию вечной жизни. Существует жизнь после смерти, но, как в Откровении написано, что избранные не увидят второй смерти. И как в Воскресении 20 написано, что там написано о второй смерти. Первая смерть является естественная смерть, вторая смерть является духовной смертью. И все возвращается к своему началу, и только кто приобрел вечную жизнь через веру в Иисуса Христа, тот может и будет жить вечно. Ибо так написано, кто не был найден записанным в книге жизни, тот брошен был в озеро огненное. Откровение 20, с 1 стиха. И потому нужно всем понятно сказать, нужно сказать от всего сердца, пожалуйста, не рискуйте, пожалуйста, не рискуйте, но верьте в Иисуса Христа. И как сказано, как написано, что те, которые приняли Его, тем дал Он власть быть детьми Божьими, то есть тем, которые веруют в Его имя. Итак, назад в полное согласие со Словом и с волей Божьей. И еще раз да будет подчеркнуто. Может быть, я перегибаю немножко, не знаю, но я скажу это просто, что нет на земле такого человека, который так лично переживал бы служение брата Бранхама 10 лет, в течение 10 лет, и который мог бы более ценить его служение, это служение, данное ему от Бога, как брат Франк. Почему? Да потому что мое служение с самого начала было прямо связано с его служением и останется связанным. И я это не беру с воздуха. Я написал это в Вестнике Миссии, что в 1933 году это было еще обетование, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Христа, так и та весть, которая дана тебе, будет предшествовать второму пришествию Христа. И после отшествия брата Бранхама эта весть, она была понесена во весь мир. И мы благодарны Богу за то, что она сейчас с этого места может быть слышима по всему миру. Я не прославляю Вильяма Бранхама, но я знаю, что он был обетованным пророком, который должен был прийти и который пришел, прежде чем наступит великий день Господень, великий и страшный. И я знаю, что его служение должно было вернуть веру детей Божьих к начальному учению первоначальных отцов, то есть к началу, то есть назад к началу. И по этой причине я просто хочу сказать, что нет на земле ни одного брата, который так бы ценил служение брата Бранхама и возвещение им вести последнего времени. И я ценю это служение от всего сердца и от всей души. Я не могу ближе касаться всех переживаний, которые были до этого и после, ибо они всем знакомы. Но мы стоим здесь не во имя себя, но мы стоим здесь во имя Господа Иисуса Христа. И мы стоим здесь для того, чтобы защищать Слово Божье и защищать весть этого часа. И мы возвещаем только Слово Божье, и Слово Божье пребывает вовек. А все толкования, они придут к своему концу. Мы можем, как Церковь Иисуса Христа, в конце времени благодати или милости, мы можем переживать то, что Бог делает. И мы можем участвовать в этом до тех пор, пока мы не перейдем от веры к видению. И потому, что бы ни случилось, ничто не сможет отлучить нас от любви Божьей, которая находится во Христе Иисусе Господе нашим. И любовь Божия, она есть любовь к истине. И истина освобождает. Заблуждение связывает и ведет в заблуждение. Но истина освобождает от всего. Настоящая истина Божья, Божье Святое Слово освобождает от всего. Я хочу еще сказать всем служащим братьям по всей земле, мы желаем им силы оставаться в Слове, и мы желаем им иметь вдохновение и руководство Духом Святым. Мы желаем им признавать Слово Божье во всем и быть наставляемыми на всякое место Писания и на всякую истину Слова. То же самое мы желаем всем братьям и всем сестрам во всех языках, народах и племенах. Как мы уже пели, что они приходят с востока и запада, с юга и севера, и они приходят. И стол, он накрывается, зал наполняется, да, и число наполнится при пришествии Господа нашего. Пусть Бог покажет нам ясно то, какая милость была оказана им нам. Во-первых, что мы можем жить сейчас, в это время. Второе, что мы лично можем переживать милость Божью, что мы можем стать верующими по Библии. Мы благодарны Ему за то, что Он открыл нам слух и открыл нам разумение Писания. Будем же честны. Без откровения, без открытия Писания не было никогда бы человека на земле, который мог бы его понять. И только если Господь открывает нам ум к разумению Писания, только тогда мы можем понять его. Поэтому написано в Луки 2:4, «И затем Он открыл им ум к разумению Писаний, потому что Он сначала им все рассказал о том, что было написано в книгах Моисея, в псалмах и в пророках». То же самое Он делает и сегодня. Господь ведет нас через все Священное Писание, через Ветхий и Новый Завет, через Евангелие, через Деяния апостолов, через послание, вплоть до Откровения 22. И будем же честны, только Он даровал нам милость, и только Он открыл нам ум к разумению Писания. И только Он открыл нам Свое Слово по милости. И за это мы хотим благодарить Его от всего сердца. Да благословит Бог всех нас и да будет с нами. Аминь. Давайте встанем и будем вместе благодарить. Пожалуйста, как написано в Деяниях апостолов, 4 главе, а также и в последней главе к Римлянам, они подняли единодушно, возвысили единодушно свои голоса. Давайте будем делать и сейчас это. Из благодарности за искупление, за милость, за прощение, за примирение, за умилостивление и за полное спасение. И за все то, что Бог даровал нам. Давайте будем благодарить Бога от всего сердца, от всего сердца. Мы будем это делать сейчас вместе. Дорогой Господь, Ты вечно верный Бог. От всего сердца мы благодарим Тебя за Твое Святое Слово, за Твою милость, за избрание, за предназначение прежде создания мира, за Твое Слово, которое Ты открыл нам. Дорогой Господь, благослови Твой народ, благослови искупленный Твоей кровью народ, соверши дело милости, подтверди Твое Слово, спасай погибшее, исцеляй больное и приводи назад то, что было заблуждено. Дорогой Господь, Ты вечно верный Бог. Мы благодарим Тебя за силу Твоей крови, за силу Твоего Слова, за силу Твоего Духа. О, приди, Дух Господень! О, журчи и повей своим духом! Не будь далек от нас! Аллилуйя! 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 Слава Богу! Слава Богу! О, Боже! О, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Честь, хвала, слава и поклонение да будет Тебе! Да будет Тебе! Аллилуйя! 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 Аллилуйя!
Аллилуйя!
Аллилуйя!
Аллилуйя!
Аллилуйя! Честь и слава, хвала и поклонение да будет Тебе! Аллилуйя! Брат граф, пройди, пожалуйста, наперед и помолись с нами. Мы еще раз помолимся и будем благодарить Господа. О Боже, о верный Отец Небесный, мы благодарны Тебе за эти часы, в которые мы можем стоять пред Твоим святым лицом. Господи, Ты так ясно и понятно говорил к нам. Господи, Ты открыл нам Твое Слово. И мы видим, что это Твоя милость. И это не наше знание. Нет, Господи, нам не нужно наше знание. Нам не нужна наша мудрость. Нам нужна Твоя мудрость и Твое знание. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты даровал нам милость Твою. Мы благодарны Тебе за Твое Слово, за Пасху, за Воскресение, за Страстную Пятницу, за все, Господи, что мы можем быть частью этого Воскресения. Господи, Ты сделал это для нас, чтобы мы могли распознать путь, что и наша жизнь, Господи, сокрыта в Тебе. Господи, я не могу найти слов, и мы не можем многое сказать, но мы славим Тебя и благодарим за милость, которую получили от Тебя. Господи, я славлю Тебя и благодарю. Господи, Ты сказал, что Ты завершишь свое дело, и Ты завершишь его вместе с нами. А я прошу Тебя, Господи, удали все от нас, что мешает на пути. Удали все, что мешает нам ближе прийти к Тебе. Господи, удали все. Господи, дай нам не закрывать глаза, потому что Ты говорил к нам, и Ты ответишь нам, и мы отвечаем Тебе своей жизнью, своей благодарностью. Господи, я благодарю Тебя за этот святой час, за этот час освящения, в который мы можем стоять пред Тобою, когда мы можем вступить на почву откровения. Господи, ибо Ты сегодня вечером говорил к нам и открыл нам Твое Слово. Да, Господи, благослови нас и далее, ибо это Твое дело. Господи, как написано в Евангелии, что Твои слова, они не остались словами, но Твои слова стали делами. Я благодарю Тебя за это. О, Господи, Твори Свое Слово через нас. Мы благодарны Тебе за нашего брата, которого Ты послал. Мы славим Тебя и благодарим, приносим Тебе одному честь и славу. Во святом имени Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Честь и слава да будет Твоему славному и чудному и святому имени Иисуса Христа. Аллилуйя! Аминь! 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 Это лежит у меня на сердце. Я скажу это отсюда. Давайте споем песню. Это в этих книжечках. Я прославляю Его великую милость. Ибо мы имеем достаточно причины прославлять Его милость. Какой это номер? В маленьких книжках, в новых книжечках, 35-й номер.
Аминь.
Эта песня могла бы иметь 10 куплетов. Не правда ли? Сядьте, пожалуйста, еще на немного. Я хотел только что сказать еще, может, кто имеет еще песню, которую может предложить? Я только сказал, брат граф уже предложил ее. Это просто прекрасно. И особенно та мысль, которая была здесь сказана, важна. Если Бог на этом месте, ясно и понятно говорит к нам лицом к лицу, от лица к лицу. И если Он открывает нам Свое Слово свежим с престола, тогда это место святое, и мы освящены через Слово. Ибо сказано, освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина. И теперь это место Писания исполняется и осуществляется. И так происходит наше освящение под возвещением Святого Слова Божия, когда мы принимаем Божье Слово и от всего сердца верим Ему. Затем еще следующая мысль, которая была сказана или выражена о милости. Бог прямо отвечал к Моисею, его просьбой было: «Если я приобрел милость в очах твоих, то дай мне познать пути твои». И Бог дал Моисею познать его пути, а также и свое дело дал познать Израилю. Скажем еще раз, мы приобрели милость пред Богом. Как было сказано к Марии, ты приобрела милость пред Богом в узком благодать. И то обетование, которое было дано тебе, оно исполнится. И так и мы приобрели милость пред Богом, и то обетование, которое дано было нам, оно исполнится. Бог да благословит всех, те, которые еще подключены, может, уже они были отключены. Мы хотим сказать всем языкам, народам и национальностям. Если вы благодарны, скажите «Аминь». И если вы согласны с истинным возвещением, тогда скажите «Аллилуйя». И если вы согласны с тем и другим, тогда скажите «Аллилуйя, аминь». Еще только одно объявление, обращенное к тем, которые полетят вместе с нами в Израиль. Мы уже имеем билеты, которые можно сегодня забрать в бюро для всех тех, которые летят из окрестностей, и те, которые здесь будут ночевать или приедут завтра, как бы ни было, вы можете получить эти билеты уже сегодня или завтра. Мы еще завтра после собрания объявим это, и я могу себе представить, что все, которые еще не могут вместе с нами полететь, для них, может, у них по-другому на сердце, но оно так есть. В следующий раз вы полетите, не так ли? И если нет, так, если нет, то в то время этот Иерусалим, может быть, будет еще на земле, а мы, может быть, уже вознесемся в небесный Иерусалим. Мы встанем в заключительной молитве. Брат Шмидт, помолись еще раз с нами. Небесный Отец, как благодарен я Тебе, Господи! Как благодарны мы Тебе, Господи! Как благодарен Твой народ Тебе за то, что Ты оказал ему милость в том, что Ты открыл ему Свое Слово. Но еще более, Твое Слово, Ты не только Твое Слово открыл Твоему народу, но Ты открыл и Себя своему народу. О, Господи, я благодарю Тебя, и мы просим Тебя, Господи, прибудь с нами, а также и в эту ночь. Господи Иисус, мы ожидаем того, если мы увидим новое утро, что Ты снова будешь говорить к нам. Да, Господи, открой наши сердца, чтобы мы могли принять это и славить Тебя за это. Тебя, живого и истинного Бога. Прибудь с нами, Господи, и будь милостив к нам. Будь нашей защитою и щитом, как мы пели это в песне. Под Твоими крыльями мы имеем защиту. Мы благодарны Тебе за это. Аминь.